Сейчас Юля будет через минуту, у нее перезагрузился компьютер. Сейчас, одну минуту.
Ну, хорошо.
Так, слышно ли меня?
Да, не очень хорошо, но слышно.
Да, извиняюсь, у нас просто вот в ту секунду, когда надо было начинать, почему-то, нет, даже не перезагрузился, а просто умер компьютер. Я не знаю, что с ним случилось. Но, тем не менее, вот я в телефоне. Нет, он все-таки перезагружает. Потрясающая техника. Сама давит, сама возит, сама помощь подает. Это Юлия Латынина, и это Станислав Белковский, дежурный по эпохе. Стас, привет.
Да, привет, Юля, всех приветствую.
Да, извините за наши удивительные технические неполадки, но, как всегда, что называется, не упадет, так не поедешь. Подписывайтесь на наш канал, делитесь ссылками, ставьте лайки, и что касается канала Стаса, то он его отрекламирует сам.
Да, мы возобновили, наконец, с 3 марта понедельника наше ежедневное Late Night Sit-Down Show. Доброй ночи, малыши, который успокаивает всех на ночь и помогает спокойно заснуть. Поэтому прошу любить и жаловать и подписываться на канал Белковский.
Ну что ж, естественно, мой главный вопрос звучит так. Трамп прекратил финансирование Украины. Что скажешь?
Сама встреча в Белом доме, на мой взгляд, была абсолютно предсказуемой, как это ни смешно по своему сценарию. Ну, не по конкретно, не по деталям сценария, а по общей концепции и вероятным результатам. То есть ничего удивительного там не случилось, вопреки переживаниям самых разных аудиторий, часть из которых в ужасе от случившегося, а часть в восторге, но почему-то всем кажется, что произошло что-то экстраординарное до сверхъестественного. На мой взгляд, нет. Было понятно, что, во-первых, Дональд Трамп не любит Владимира Зеленского, не любит давно, еще с тех пор, когда, с одной стороны, Зеленский не помог ему изобличить коррупцию семейства Байдена в корпорации Бурисма в 2020, и тем самым способствовал его поражению на президентских выборах 2020 года. С тех пор, как украинские власти там исследовали амбарную книгу партии регионов, так называемую, и нашли там много компромата на Пола Манафорта, бывшего главного стратега предвыборного штаба Трампа и так далее, и так далее. Но дело даже не только и не столько во всех этих подробностях, сколько, в принципе, в том, что это две демонстративные личности с гипертрофированным эго, одна из которых, это Трамп, собирается быть самым великим государственным деятелем в мировой истории и отчасти уже считает себя таковым, а другая, Владимир Зеленский, побывал уже кумиром просвещенной Европы и лидером свободного мира еще в 2022 году. Поэтому конфликт между ними уже и по этой причине был неизбежен, и, естественно, все это могло вылиться только в публичном пространстве, под камеры, при журналистах, а никак иначе, потому что в том и свойство демонстративных личностей. Но, на мой взгляд, Владимир Зеленский, нельзя сказать, что он как-то сильно ошибся в своем поведении. Мне кажется, он строго следовал своей собственной программе в диалоге с Дональдом Трампом, в том, что он не хотел подписывать соглашение о природных ресурсах, даже несмотря на то, что оно носит сугубо символический характер. Скажем так, если это то соглашение, которое публиковалось, поскольку официально нам его текст так и не предоставили, то в нем ничего нет, нет никаких юридически обязывающих условий, с ним не пойдешь в суд, там, сказать, это скорее такая символическая рамка в формате протокола о намерениях или меморандума о взаимопонимании. Но все равно она была политически и концептуально важна, потому что тем самым подчеркивалось, что Америка будет заниматься послевоенным восстановлением Украины, а точнее созданием украинской экономики с нуля, и Украину не бросит. Америка же будет и управлять этим процессом, поскольку вряд ли он будет доверен украинским элитам, с учетом определенных особенностей их репутации, сформированной ими самими. Но для Владимира Александровича Зеленского было важно показать, что он не находится в русле Трампа и не подчиняется ему, а сохраняет субъектность. Таким образом, любой пакт Трампа-Путина об Украине, или, скажем, положение пакта Трампа-Путина, касающееся Украины, поскольку сам пакт выходит, разумеется, далеко за рамки украинского вопроса, Как бы заведомо оспорим или даже уничтожен, потому что США, в отличие от прежних времен, не контролирует Украину. Да, в общем-то, и никогда и не контролировали. То есть Зеленский еще раз подчеркнул, что он, в общем, имел свое право голоса на коллективном Западе и во многом навязывал коллективному Западу свою волю, а не то, что подчинялся приказам, которые откуда-то поступали. Что, в общем-то, вызывало раздражение уже давно во многих столицах, включая столицу Вашингтон. Еще при прежнем президенте Джозефе Байдене оттуда время от времени доносились такого рода известия и сигналы. А недавно новый госсекретарь Марко Рубио сказал, что его предшественник Энтони Блинкен, передавая ему полномочия, сказал, что, в общем, у них уже администрации Байдена наступили глубокие сомнения в Зеленском, переходящие в разочарование. Но Зеленскому очень важно было подчеркнуть, что он спаситель, он лидер свободного мира, и вовсе, так сказать, он не собирается выполнять все, что ему скажут. И эту эмоцию он и принес на встречу с Трампом и, так сказать, довел ее до логического конца. Не случайно поэтому извиняться перед американским президентом он не собирается. К тому же Зеленский прекрасно понимал и понимает, что если пакт Трампа-Путина, тот самый Трапут, описанный в Белковской статье от начала декабря 2024 года, тоже хочу похвастаться тем, что это было, состоится, то он становится заложником этого пакта. У него не будет особого пространства для маневра в этой ситуации. Точно так же, как его не будет, если Европа полностью встроится в эту линию и станет на этот курс. Если не будет никаких противоречий между Америкой и Европой. Здесь как Путин собирается играть на противоречиях в треугольнике США, Европа, Китай, можем отдельно об этом поговорить. Это становится для меня все более очевидно, что именно эта ставка и делается. То так и Владимир Александрович Зеленский, разумеется, отстаивает себя и свою субъектность, и свой статус лидера свободного мира, не желая встраиваться ни в какую иерархию и поддерживать ее. Кроме того, вообще перевернуть шахматную доску – это опыт, который был для Зеленского весьма успешен и полезен в его политической биографии. Именно так случилось в конце февраля, в начале марта 2022 года, когда многие считали, что он просто сбежит и создаст никому не нужное правительство в изгнании. Более того, так считали США. Более того, именно это они советовали ему сделать устами Камалы Харрис на Давосском форуме за несколько дней до полномасштабного вторжения РФ войск. А Зеленский сделал ровно не так. И это принесло ему свои плоды. Это, во-первых, разумеется, помогло отстоять независимость Украины, несомненно, спасло независимость Украины, украинскую государственность в тот момент, поэтому лавры спасителя Отечества ему на тот момент причитаются по праву. А с другой стороны, естественно, совершенно провело ребрендинг самого Зеленского, который из периферийного политика третьего мира, с которым не очень многие хотели общаться, во всяком случае без участия серьезных лоббистов-посредников, превратился просто в совершенно отдельное историческое явление, с которым хотят общаться очень многие и которым все восхищаются. Не все восхищаются, но многие восхищаются, в том числе те, кто считался лидерами свободного мира до его появления на авансцене. Поэтому он считал, что и сейчас, перевернув шахматную доску, он создаст себе позиционные преимущества, которого не возникнет, если ситуация будет развиваться по инерции. Разумеется, у Трампа были прямо противоположные цели. Показать, что он управляет, контролирует, управляет этой ситуацией, контролирует ее, и, так сказать, поэтому может брать на себя обязательства перед третьими лицами. Так что скандал был абсолютно закономерен, и нельзя сказать, что он для обеих сторон привел к неожиданным результатам, вполне к ожидаемым результатам. Ну, для Трампа несколько неожиданным, но не в том смысле, что он в принципе это исключал, а в том, что он был раздосадован тем, что навязать свою волю Зеленскому ему не удалось. Прекращение поставок американских вооружений Украине означает приближение перемирия. Потому что, так сказать, если бы все прошло тихо и гладко, и наступила бы Божья благодать, и Зеленский подписал вот этот меморандум о взаимопонимании по поводу природных ресурсов, который на полноценный контракт, разумеется, не тянет. Там нет ни описания этих природных ресурсов, непонятно, есть ли эти природные ресурсы в принципе, а если есть, то принадлежат они государству или каким-то частным рыночным субъектам, у которых их надо еще забирать и так далее, и так далее. Какие обязательства конкретно с чьей стороны, ничего этого нет в том тексте, который мы видели, это чистая декларация о намерении. Если бы все это подписалось, значит, не были бы остановлены поставки вооружений США, не возникло бы нынешней чрезвычайной ситуации, и вполне возможно, что инерционный ход процесса был бы торпедирован несколько позже и по-другому. И это отложило бы, безусловно, перемирие и прекращение боевых действий высокой интенсивности. Сейчас, мне кажется, в связи с прекращением этих поставок, опять же, вероятность того, что в первом полугодии нынешнего года война закончится, но война не как некое состояние души, а, опять же, боевые действия высокой интенсивности, она возрастает. Поэтому события в Белом доме я не рассматриваю как катастрофу, я рассматриваю как совокуп вполне логичный результат нескольких факторов, сошедшихся в одной точке.
Смотри, вот я услышала много важных слов в адрес Зеленского, что он мировой лидер, вот лидер мировой свободы, что он перевернул шахматную доску, что, как я понимаю, с своей точки зрения, это был, ну, такой блестящий политический ход, то, что сделал
Нет,
Зеленский в кабинете.
я рассказывал о самовосприятии Зеленского, разумеется, которое отчасти имеет право на существование, потому что в 2022 году он, не сбежав, спас страну. Разумеется, сегодня эта слава лидера свободного мира очень серьезно померкла и поблекла. Да? Я повторю свою мысль. Это не я утверждал, что он сегодня лидер свободного мира, но он продолжает так себя воспринимать. Он продолжает воспринимать себя как абсолютно эксклюзивную политическую фигуру, и он понимает, что в случае инерционного хода событий, в том числе вот если бы все в Белом доме произошло так, как должно было произойти, то значит, что это означало бы? Это означало бы, если потом не сорвать этот сценарий. А на мой взгляд, тогда бы этот сценарий сорвался чуть позже. И при других обстоятельствах, но сорвался бы обязательно, потому что Зеленский не дал бы ему выжить. Все равно. Это значит, что наступает перемирие, потом осенью выборы, и, по всей видимости, Зеленский покидает президентский пост и уходит от власти. Поскольку результат Соединенные Штаты не захотят его видеть больше на посту президента Украины, с чего я и начал. Ну, Путин, понятно, его ненавидит, но это в данном случае не решающий фактор. Решающий фактор позиции Вашингтона. Если Вашингтон оставляет Украину за собой, вот, так сказать, и не собирается управлять программой восстановления ее экономики, а точнее созидания экономики с нуля. А в то время как Владимир Александрович не раз подчеркивал, что уходить от власти он не собирается. В принципе, не собирается. И то есть здесь не может быть никакой двусмысленности, на мой взгляд, в толковании его слов. Последнее, что он сказал, что он уйдет от власти только в обмен на вступление Украины в НАТО. Он, впрочем, не несколько раз повторил эту формулу за минувшие несколько недель, что фактически означает никогда, потому что Украину в НАТО не примут, и это есть одно из важнейших и выполнимых при том условий пакта Трампа-Путина. Поэтому, да, Зеленский пошел, на мой взгляд, сознательно на торпедирование этих договоренностей в овальном кабинете. Он был, скажем так, он не был нацелен, то есть, скажем так, вероятность какая-то была, конечно, что все пройдет хорошо, но развивать сюжет по инерции Зеленский точно не был нацелен.
Смотри, у меня такой вопрос, потому что сейчас очень много комментаторов, особенно со стороны CNN и особенно со стороны демократов. Они говорят, что коварный Трамп загнал Зеленского, это коварный Трамп сорвал подписание соглашения, что это был страшный план Трампа. То есть сначала Трамп предложил соглашение, которое было крайне невыгодно для Украины, а потом он, значит, еще заманил Зеленского в ловушку и его сорвал. Как я понимаю, ты не придерживаешься такого взгляда.
Я не придешь. Но это дело не столько CNN и демократов, сколько определенных политиков. Так, например, только что заявил вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Нет, разумеется, я так не считаю. Безусловно, у Трампа есть своя фантасмагорическая часть представления о том, что происходит. В частности, он продолжает носиться с цифрой 350 миллиардов долларов, которая, как мы знаем, имеет очень мало отношения к реальности. Значит, если разобраться, Украина получила в разы меньше. Вот. Но Трампа с толку не собьешь. В этом смысле он будет повторять про эти 350 миллиардов, про то, как американские налогоплательщики хотят получить их обратно. Но, конечно, Трамп был заинтересован в том, чтобы в этот день состоялось подписание этого меморандума. Я его называю специальным меморандумом, потому что, опять же, мы не видели его окончательного текста. Но если это тот текст, тек и публиковался, то там фильм ни о чем, как говорилось в старой советской пародии на кинопанораму. Это просто декларация того, что Америка и Украина будут вместе в программе восстановления Украины. Вот и все, и больше ничего. Поэтому оно не может быть ни равноправным, ни неравноправным, ни щедрым, ни грабительским, поскольку там нет никаких конкретных условий в принципе. Вот. Нет, Трамп хотел показать, что он контролирует ситуацию, владеет вопросом, и, так сказать, все, он Все сделал как это самое, ради этого и согласился встретиться с Зеленским. Раньше, прежде встречи с Путиным и так далее, нет. Поэтому я не вижу ни в Трампе никакой... То есть Трамп скорее впал в панику, так сказать, сначала еще устами и в лице Джей Ди Венса, вице-президента, когда понял, что ситуация идет под откос. Вот, он это почувствовал, что не удастся сделать то, на что он рассчитывал.
Смотри, я просто пытаюсь разобраться, потому что, вот, грубо говоря, партия глобального добра, так будем ее называть, они сейчас вот все валят на Трампа и говорят, что это Трамп хотел предать Украину, и вот он заманил Зеленского в ловушку, и он воспользовался этим. То есть вот это его хитрый план. Но ты говоришь, что это был хитрый план Зеленского, и тогда я пытаюсь понять, в чем заключался хитрый план Зеленского, если Украина, если украинские солдаты, если украинская армия потеряли сейчас доступ к американскому оружию, по крайней мере, на время. Что это за хитрый план-то такой?
Я не утверждаю, что это хитрый план. В нем нет ничего хитрого. Это
Да или не хитрый?
попытка перевернуть шахматную доску, так же, как в конце февраля 22-го, когда аналогичные действия привели Зеленского к несомненному успеху. А индуктивный способ мышления предполагает, что если что-то у тебя получилось раньше, то должно получиться и сейчас. Хотя все слышали и знают формулу, что один снаряд два раза в одну воронку не попадает. Но очень значительная часть человечества действует ровно вопреки на этого принципа. Ну, что, так сказать, если дождь идет 30 дней подряд, то он обязательно пойдет и на 31-й день. Поэтому, еще раз повторю, вкратце изложу свою мысль. Зеленский считал, и не безосновательно, что если все пройдет по инерции, он лишается субъектности, и вероятность его ухода от власти уже в этом году вырастает выше определенного критического уровня. Он сделал все, чтобы не допустить ни первого, ни второго, в расчете на то, что ему удастся сплотить вокруг себя большую часть Европы и чем-то заместить американские поставки вооружений. Кроме того, здесь работает логика Наполеона I Бонапарта. Ну, собственно, эта логика была присуща многим ярким государственным деятелям и полководцам на протяжении мировой истории. Но Наполеон I Бонапарт самый яркий из них, поэтому апеллируем к его опыту. Наполеон I Бонапарт не раз говорил или подразумевал, что поражение наступает не в тот момент, когда тебя разгромили в каком-то сражении, а в тот момент, когда ты перестал воевать. Поэтому Наполеон I Бонапарт на протяжении всей своей карьеры продолжал войну как способ существования. Война – это вообще такая всепоглощающая, самодавляющая стихия, как и власть. Если ты оказался внутри этой стихии войны, как и стихии власти, ты просто так из нее не выйдешь. Это, собственно, Владимир Александрович Зеленский, если анализировать, деконструировать его тексты за последние месяцы, тоже это и подчеркивает. Главное продолжать воевать, потому что как интерпретировал это фактически, как говорят в украинской Одессе, если не первый человек, то и не второй. Вот если не первый человек, то и не второй в Украине Андрей Борисович Ермак, руководитель офиса Зеленского, может наступить фрагитайм. Что такое фрагитайм? Это известно только футбольным болельщикам, таким как я. Это в этом термине содержится отсылка к имени прославленного футбольного тренера Алекса Фергюсона, руководителя клуба Манчестер Юнайтед бывшего, который очень часто выигрывал матч на последней минуте, проигрывая его, вот, допустим, в финале Лиги Чемпионов вот, преснопамятном 1999 года против Баварии. Манчестер Юнайтед за минуту до конца проигрывал 0-1, и всем казалось, что Бавария выиграла турнир. Я просто приношу извинения и Леониду, и всем другим представителям нашей аудитории, для кого вся эта рабашня ничего не говорит, является полной ерундой. Но тем не менее, кому-то это что-то и говорит. И, значит, соответственно, в последнюю минуту Манчестер Юнайтед забил два гола и выиграл Лигу Чемпионов. Вот это фергитайм, это последняя минута. Но, как Наполеон I Бонапарт, Владимир Александрович Зеленский, Алекс Фергюсон и Андрей Борисович Ермак сходятся во мнении, что до этого фергитайма надо дожить. А для того, чтобы до него дожить, надо продолжать воевать. Ведь если бы Манчестер Юнайтед перестал играть на последней минуте, перестал бороться за победу, то он бы и проиграл. Поэтому слагать оружие ни в коем случае нельзя. Нужно использовать любые возможности для продолжения войны в расчете на то, что ситуация как-нибудь переломится и переменится в твою пользу. И этой логики Зеленский не скрывает уже давно, уже очень давно. Поэтому для меня удивительно, что уважаемые аналитические круги почему-то это все проспали и продевали. И именно поэтому с таким недоумением восприняли случившееся в овальном кабинете на днях.
Но вот тут Трамп, подождав, надо сказать, 2 дня, он ждал, что Зеленский, может быть, извинится, как я понимаю, вернется к сделке и так далее. Сказал, что, по его мнению, президент Зеленский не хочет мира, президент Зеленский, ну, там, расшифровывая дальше, делает все, чтобы остаться президентом, вне зависимости от того, насколько это плохо или хорошо Украине. Вот из того, что ты сказал, несмотря на то, как бы очень красивые слова, которые ты сказал, у меня создается впечатление, что ты что-то в этом роде только в очень возвышенном тоне сказал.
Нет, я сказал именно это же, что Трамп. Но я не претендую на то, чтобы говорить так хорошо, как Трамп. Это невозможно. Поскольку Трамп не только лучший друг физкультурников, но и, безусловно, лучший оратор современного мира. Да, отсохнет мой язык, если я поставлю это под сомнение. Но нет, я просто хотел, поскольку сейчас, ну, скажем так, напрашивается критика в адрес Зеленского, я просто параллельно хотел напомнить, что все-таки действительно... В 2022 году Зеленский сыграл огромную роль в спасении украинской государственности, и у него есть большие перед этим заслуги, которые не надо забывать и списывать. Вот. Я хотел сделать такую оговорку, потому что в нынешней ситуации, знаешь, критиковать Зеленского уже становится слишком легко. А я всегда люблю и хочу быть адвокатом тех, на кого легко нападать. Независимо от того, в какой степени я солидарен с их позицией. Но и в прежних интервью Владимира Александровича Зеленского, которые мы видели на протяжении минувших месяцев, как минимум в последние полгода, в его программных беседах, самыми разными медиа, независимо от направленности этих медиа, он всячески подчеркивал, что он хочет продолжать воевать, и мира в 2025 году не будет. И с этой же интонацией он прибыл в овальный кабинет Белого дома. Еще раз, я прошу прощения, что повторяюсь, но с тем, чтобы акцентировать свою субъектность, что он не подчиняется Вашингтону, что кто-то тут что-то неправильно понял. Это он, Зеленский, лидер свободного мира. И если он говорит, что его надо поддерживать, его надо поддерживать. А тот, кто его не поддерживает, предатель свободного мира. А не наоборот, не кто-то будет вырабатывать критерии, друг свободного мира, а кто враг. Вот, и поэтому совершенно логично. Все, что произошло дальше, совершенно логично. И дальше Зеленский сказал, что публично заявил, что до прекращения войны еще очень-очень далеко. Это вызвало яростную ответную реакцию Трампа, который сказал, как далеко. Я же обещал всем, и особенно самому себе, что война скоро закончится. Нет, так дело не пойдет, сказал Трамп. Ну и дальше этот сюжет развивается. Зеленский не стал извиняться перед Трампом. К Трампу обратилась Верховная Рада Украины и... Дело в том, что я уже дал команде Трампа несколько гениальных политтехнологических советов, из которых один уже пошел в дело, уже взят на вооружение. Я советовал еще давно Трампу, значит, поместить Трампа на 100-долларовую купюру и провести за пределами США обмен глобальных 100-долларовых купюр старых франклинок на новые трамповки, что объясняется вполне практическими соображениями. Это, так сказать, тем самым... уничтожается, аннулируется огромное количество наличных, находящихся в руках всяких криминальных группировок, наркокартелей и так далее. Потому что если не предъявляешь деньги без декларации об источнике, то значит, там включается какой-нибудь конфискационный коэффициент. Вот законопроект внесен об этом в Конгресс, о том, что Трамп будет на 100-долларовой купюре. Еще у меня есть несколько идей, сейчас не буду тратить на них время, которое публично озвучено, но...
Почему? Я хочу предложить.
Нет, ну, я давно ношусь с идеей переноса столицы США в город Санкт-Петербург, во Флориду, которую надо переименовать в Магадан. Что такое Магадан? Это Магадан. Make America Great Again, да. Для Трампа, как автора книги «Искусство сделки» и классика, сделки, слово «дан» тоже имеет сакральное значение, ибо оно венчает успешную сделку. Дальше, то, что делать, на мой взгляд, абсолютно необходимо, и возможность, чего Трамп, к сожалению, упустил на прошлой неделе, но все еще у него вся жизнь впереди, это переименовать английский язык в американский. Это историческое свершение, потому что весь мир с этого момента будет говорить по-американски, а не по-английски. Значит, ну и поэтому я продолжаю лоббирование этих идей. Но сейчас я бы предложил Верховной Раде Украины, как надо Трампу как-то мощно подольститься, чтобы, так сказать, если исключить извинения Владимира Александровича Зеленского, который явно не хочет их приносить, поскольку считает себя полностью правым. Вот один конгрессмен-республиканец, господин Иссай из Калифорнии, сегодня уже выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира и тем самым занял поляну. Но ничто не мешает выдвинуть Трампа, во-первых, на Нобелевскую премию по литературе за то выступление, которое будет у него сегодня ночью в Конгрессе, и по медицине и биологии, потому что Трамп, пребывая в блестящей физической форме в 78 лет, в самом старом, самым возрастным, прошу прощения, президентом в истории США, показывает необъятные возможности человеческого организма. Личным примером. Вот Трамп любит такие вещи, их, так сказать, их нужно ему предъявлять. Вот. Поэтому тут, так сказать, нужно проявить некий мощный базовый креатив, чтобы с ним как-то замириться. Но, еще раз подчеркну, решение Вашингтона прекратить, решение Трампа, потому что Вашингтон на сегодняшний день это лично Трамп, прекратить поставки оружия в Украине, они, безусловно, не ведут к немедленной военной катастрофе для украинских вооруженных сил, поскольку есть и запасы оружия, есть оружие собственного производства, есть и европейские поставки. Заметим, Евросоюз провалил очередной пакет помощи, причем, судя по всему, так сказать, провалил его с жестоким разочарованием, но вздохом облегчения одновременно. То есть еще поэтому и несколько недель, и несколько месяцев вооруженные силы Украины могут продержаться на имеющихся ресурсах, что не отменяет, впрочем, главной проблемы дефицита ключевого ресурса мобилизационного, то есть людей. Вот. Но это прекращение поставок ускоряет перемирие, прекращение боевых действий высокой интенсивности. В то время как, если бы сработал в Овальном кабинете инерционный сценарий, если бы Зеленский и Трамп, ну, расстаться друзьями они не могли, поскольку они очень сильно не любят друг друга, и сменить эту ненависть взаимную на любовь нельзя никак. По всем причинам, которые мы уже не раз обсуждали, в том числе и сегодня. Но если бы они просто, так сказать, расстались дружелюбно и на высокой позитивной нейтральной ноте, то перемирие фактически отложилось бы, потому что оно сорвалось бы по каким-то другим причинам.
Знаешь, вот ты когда говорил, да, вот о том, что Зеленский перевернул шахматную доску, о том, что он, ну вот, что-то очень круто действительно себя вел в овальном кабинете, я вдруг встала на твою точку зрения и немножко так решила, что мне показалось, что, знаешь, тогда Владимир Александрович не добрал. Надо было, например, предъявить требование, что если Трамп хочет остановить войну, то он является военным преступником, потребовать от Трампа уехать в Гаагу, потребовать от США репарации за то, что они хотят остановить войну, а от Илона Маска потребовать, что когда Марс будет колонизован, он будет передан собственность Украине в компенсацию за недостойное поведение Соединенных Штатов и пообещать, что если этого не случится, он уничтожит Вашингтон огнем из своих уст. Вот тебе не кажется, что вот такое поведение, оно было бы, как тебе сказать, еще больше бы переворачивало шахматную доску?
Нет, ну это, вот, так сказать, гротеск и сарказм, я все понимаю. И Зеленский сделал то, что он сделал, не так ли? Не в режиме гротеска и сарказма. Да, он перевернул шахматную доску. То есть инерционный сценарий разрушен. И в его представлении разрушение, и я знаю немало таких людей, я говорю, возвращаю, кроме того, в мировой истории было много, включая Наполеона I Бонапарта. Наполеон же проиграл войну в конечном счете, но он не считал, что он ее проиграет. И, так сказать, его тотальное поражение на завершающей части карьеры не отменяет и не обнуляет заслуг первой половины его карьеры, когда, так сказать, он шел от победы к победе. Так и Зеленский, когда-то такая стратегия приносила ему успех, он решил применить ее еще раз, но я еще раз подчеркиваю. Во-первых, если вот как адвокат Зеленского, я могу здесь сказать следующее. То есть я говорю это именно как адвокат Зеленского, то есть это не значит, что это полностью соответствует моей точке зрения как физического лица. Но если бы меня попросили выступить в суде и сказать что-нибудь в защиту Зеленского, я бы сказал следующее. Понимаете, в 2022 году, в феврале, когда начиналось полномасштабное вторжение РФ войск в Украину, еще существовал американо-центричный мир. Во всяком случае, нас в этом все уверяли. Вот сейчас уже понятно, что его больше нет. Да, и поэтому апеллировать к этой терминологии и этой концепции бессмысленно. Но тогда мы считали, то коллективный Запад должен защитить нас от агрессии, потому что мы все делали возможное, чтобы стать частью коллективного Запада. Мы присягнули на верность коллективному Западу. И когда мы вносили, мы это Украина, вносили в Конституцию, совсем, между прочим, не при Зеленском, а при президенте Порошенко и Трампе, здесь Трамп опять заговаривается и почему-то обвиняет Байдена в том, что тот затащил Украину в НАТО, это, безусловно, не так. Потому что положения о необходимости вступить в НАТО и в Евросоюз были внесены в Украинскую Конституцию при Трампе на его первом сроке по инициативе президента Порошенко. Когда все это происходило, вы нам ничего не сказали. Вы не сказали нам, что нас никогда не примут в НАТО и в Евросоюз. А могли бы, потому что на сегодняшний день совершенно очевидно, что вы так всегда и думали, что никогда Украину не примут ни в НАТО, ни в Евросоюз. Потому что вы не собирались до конца ссориться с Российской Федерацией. Да и вообще, не буду сказать, не хотели вы этого на самом деле, обманывали вы нас. То есть мы сделали всю ставку, мы поставили всю судьбу Украины и украинской нации на карту альянса с вами и вступления в НАТО и Евросоюз, а вы нас заведомо водили за нос. Да? Ну, а вы должны как-то компенсировать этот прямой обман нас на протяжении десятилетий. Да, потому что мы жили, так сказать, грезами о том, как вы нас защитите от всего. А вы совершенно, во-первых, не собирались нас защищать и в 2022 году. И здесь Зеленский прав, в том числе и в том, что он говорил о овальном кабинете. Да, потому что Запад начал интенсивно и бурно защищать Украину, но не на словах, а на деле. Когда, собственно, Украина себя уже отстояла, когда блицкриг имени Владимира Ивановича Путина провалился. Тогда да, когда стало ясно, что эта защита и эта поддержка имеют какой-то практический смысл. Вот тогда, значит, Запад стал поставлять оружие, хотя, как мы теперь видим, эти все поставки, да, даже при якобы антипутинской администрации Джозефа Байдена, Камалы Харрис, были очень сбивчивыми, непоследовательными и медлительными, что тоже, так сказать, наряду с другими внутриукраинскими проблемами оказывало негативное влияние на положение Украины в этой войне. Вот что я бы сказал. Есть в этом правда? Есть, конечно. Это далеко не вся правда, и она не исчерпывает наше видение и понимание картины, но она тоже есть. Ну и что, тут вопрос не в том, а вопрос, возвращаясь к тому, что у Зеленского есть определенные приоритеты. И один из важнейших приоритетов – это сохранение субъектности. Он не должен превращаться в придаток никакой внешней силы. Здесь к этому мнению пришел еще раньше, чем Зеленский, Владимир Владимирович Путин, который сначала хотел быть придатком какой-то силы, ну, вернее, в начале своего президентства, а потом расхотел. Сейчас вот то, что незрелые аналитики прежних эпох называют многополярным миром, это никакой не многополярный мир. Это не раздел мира на сфер влияния крупных держав. Это полностью хаотизированный, фрагментированный мир, который состоит из неограниченного количества суверенных государств, каждый из которых решает проблемы внутри себя, как считает нужным. Оно может иметь какие-то международные обязательства, но эти международные обязательства никак не должны пересекаться с вмешательством во внутренние дела. То есть это скорее такой поствестфальский, неовестфальский мир в глобальном масштабе, а не многополярный мир. Совсем. Эта формула очень неточна. А потом Зеленский. Во-вторых, Зеленский не собирается отдавать власть. Он не собирается уходить. Что он тоже много раз публично говорил. Публично. Если я ссылаюсь не на какие-то утечки и соображения, а на многократные декларации Владимира Александровича на эту тему. Ну, так как?
Так, погоди, это же злобная клевета Трампа, что он диктатор.
Нет, он это не диктатор. Же... Скажем так, итак, тут надо разделить...
Он просто не собирается отдавать власть.
Не собирается, потому что он, пока идет война, нет. Я согласен абсолютно с тем, безо всякой иронии, что пока идет война и пока действует военное положение, выборы проводить нельзя и невозможно. Это является чистой правдой. Но, с другой стороны, именно поэтому Владимир Александрович, я думаю, заинтересован в том, чтобы война и военное положение продолжались. Разумеется, под всем этим есть более глубокие пласты психологического свойства. Повторюсь еще раз, что как Наполеон I Бонапарт не может прекратить войну, но он не может ее прекратить. И мы же много раз говорили уже и до 1812 года, и после. И почему Талейран и Фуше неожиданно переметнулись фактически на сторону врагов Наполеона. Ну, помимо своих неоднозначных личных качеств, скажем так, но если рассматривать это не только в контексте личных качеств, среди которых были весьма позитивные, иначе бы Наполеон их не держал на ключевых должностях так долго, было и понимание того, что бесконечное продолжение войны погубит и империю Наполеона, и их всех вместе взятых, что и произошло. И погубило таки. Шаман, как в известном анекдоте про Рабиновича, как идет Чук, это двойной анекдот про Чукчу и Рабиновича. На всякий случай напоминаю нашей уважаемой аудитории, что упоминание этнонимов в анекдотах не должно трактоваться буквально и не является попыткой задеть чьи бы то ни было этнические чувства, разумеется. Это метафорические определения Чукчи и Рабиновича. Так вот, идет Чукча, проходит мимо дерева, прошу прощения, идет Рабинович, на ветке дерева сидит Чукча и пилит эту ветку. Рабинович поднимает голову кверху и говорит: «Чукча, ты же сейчас упадешь». Чукча ничего не отвечает, продолжает пилить ветку. Рабинович проходит мимо дерева, в этот момент Чукча падает с дерева, спилив ветку окончательно. Больно ударяется, встает, протягивает руку в спину Рабиновичу палец и говорит: «Шаман». Вот точно так же, как многие шаманы в окружении Наполеона Бонапарта понимали где-то с 1809-10 годов, что перманентная война погубит Наполеон, что она и сделала. Да? Но сам Наполеон из этого вовсе не исходил. Он возражал своим оппонентам буквально следующее и был по-своему прав. Да? Тут ведь у каждого есть своя правда, своя правота, исходя из своего опыта. Что если не продолжать войну, то тогда она точно будет проиграна. Выиграть войну можно только перманентно продолжая. Потому что, опять же, я в свое время в 2014 году написал в газете МК, уже довольно удивительно и забавно, что такую статью можно было опубликовать в газете МК на Москве. Сейчас, разумеется, это абсолютно уже было бы невозможно. Которая называлась «Осенние заметки о психологии войны. Памяти мадам Шпенглер». Желающие могут найти ее, потому что на сайте МК она не заблокирована и до сих пор существует. За это я благодарен редакции МК, что все-таки старые публикации они не удаляют. И сейчас могу сглазить. Удалят. Может быть, скоро удалят. Значит, где я говорю, что человек, который объят психологией войны, для которого война стала смыслом жизни, самодавляющей субстанцией, он выйти из состояния войны не может. И это даже не вопрос власти. Это вопрос того, что когда война заканчивается, жизнь теряет смысл. Вот, мне кажется, Владимир Александрович Зеленский в значительной степени подходит к этой точке самоосмысления Наполеона I Бонапарта. Что, с одной стороны, делает ему честь, потому что, несмотря на поражение Наполеона в череде наполеоновских войн, все равно Наполеон I Бонапарт остается символом глобального успеха. Да? Что само по себе есть нечто парадоксальное, потому что вот Наполеон вроде бы все проиграл. Да? И все равно, когда мы хотим подчеркнуть, что кто-то великий победитель, и крупнейшая историческая фигура, мы говорим, Наполеон. Поэтому, так сказать, как сказал Борис Леонидович Пастернак, поражение от победы сам не должен отличать. Но в краткосрочной исторической перспективе, да, продолжение войны необходимо Зеленскому и для того, что, потому что он не может выйти за пределы этой стихии, и для удержания власти. Но надо сказать, что автократические, авторитарные тенденции в деятельности Владимира Александровича проявлялись еще до всякой войны, до 2022 года. Он активно брал пример с Владимиром Владимировичем Путиным в некоторых вопросах. В частности, начал вводить санкции против граждан Украины. Да? Ну, что, в общем, сомнительно с точки зрения украинской конституции. Я, разумеется, знаю и отдаю себе отчет в том, что трактовать конституцию любого государства может только конституционный суд этого же государства или Верховный суд, если в государстве нет конституционного суда, а не я. Но, тем не менее, мне представляется, и я советовался со многими украинскими юристами, которые считают, что вводить по конституции санкции против граждан своей же страны нельзя. Вполне возможно, так оно и есть. Тем не менее, Зеленский каждую пятницу это делал. Тут у него как раз обезьяничал Кремль, который стал потом объявлять иноагентов по пятницам, но положил начало этой пятничной традиции Зеленский. И уже многие обращали внимание в украинских элитах тогда, в 2021 году, в начале 2022, что автократические тенденции усиливаются. И тогда был рейтинг у Зеленского 23%, и считалось, ну, Украина доживет, как всегда, до выборов. А Украина, безусловно, была и остается свободной демократической страной просто в силу настроя украинского народа. Именно поэтому, как правильно сказал Михаил Подоляк сегодня, ну что, в Украине шестой президент, что вы хотите. Да, и пять из них пришло из оппозиции. Только одному из них удалось задержаться на второй срок. Потому что многие, все хотели остаться, все абсолютно, все пять предшествующих хотели остаться, так сказать, во власти, и у них это не получилось, и на совершенно свободных демократических выборах они проигрывали и уходили. Поэтому никого это сильно не беспокоило. Считал, что в 2024 году придут очередные выборы, Зеленский их проиграет, и бывай здоров. Для Украины это совершенно естественное положение дел и ход вещей, как для любой демократической страны. Но тут случилась война, Зеленский стал действительно, я говорю, без иронии, национальным героем, консолидировал и сплотил нацию, это, конечно, перевело его совершенно в новые измерения. И сейчас он считает, что как национальный герой, как бы не померкла и не поблекла его слава уже в минувшие годы, после 2022-го, он имеет моральное право претендовать на пролонгацию собственной власти. Более того, начинает работать известная формула «нет Путина, нет России». Она работает во многих странах, во всяком случае, глубоко в душах лидеров, которые не только в традиционных автократиях, типа нашей Российской Федерации, но и совершенно демократических странах, в странах с давними демократическими традициями, тоже появляются лидеры, которые считают, что на них все и держится, и не дай бог они уйдут. И тогда уж точно наступит катастрофа. Потом они уходят, никакой катастрофы не случается. Что же говорить, товарищ Сталин помер, и ничего тоже не случилось катастрофического с Советским Союзом прямо в тот момент. Да? Но в это очень хочется верить, и очень хочется себе это сказать, потому что, как и война, власть является самоценной самодавляющей стихией. Я политконсультант на пенсии, давно уж этим не занимаюсь, но в отличие от академических политологов, я видел власти носителей с близкого расстояния, то есть всяких больших государственных деятелей, политиков и прочих. И вот люди, которые не сталкивались с власти носителями, часто задают мне такой наивный и очень прекрасно душный, прекрасный вопрос. А зачем им эта власть? Вот зачем им оставаться у власти? У них что, денег мало? У них что-то неблагополучное происходит? Какие цели оставаться у власти? На что я всю жизнь даю один и тот же ответ, который, к сожалению, верен. Так вопрос стоять не должен. Власть нужна ради власти. Если ты прикипел к власти, если ты влюбился во власть, то отодрать тебя от власти очень сложно. И она нужна тебе не для чего-нибудь, кроме как для сохранения ее самой. Все.
Смотри, после Трампа Президент Зеленский поехал в Великобританию. Там его визит имел потрясающий успех. Там мы видели, как Кир Стармер себя совершенно по-другому повел, чем Трамп. Он вышел к Зеленскому его встречать, он его обнял, что не так часто бывает с Киром Стармером. Зеленский был у короля. После этого практически все лидеры Европы, там был специальный саммит Европы, все лидеры Европы выразили поддержку Зеленскому. Вот как ты оцениваешь это поведение Евросоюза, потому что я хочу понять, в чем вот заключается сейчас эта поддержка, потому что там были очень красивые слова. Там вот просто объятия, я понимаю, это большая поддержка для воюющей страны. Ну, просто тебя обняли, это вот, ну, просто считайте, дали 200 хаймерсов, эквивалент. Но там в конце, когда Кир Стармер выступал, он сказал, что мы пошлем в Украину солдат, мы дадим Украине самолеты. Но так это запятую поставил и сказал, если это сделают Соединенные Штаты. А вот сейчас Джей Ди Венс рассказал, что очень много европейских лидеров ему звонили в частном порядке и говорили, что мы сами в охранении от типа от Зеленского, но публично говорили совершенно другое. Вот с твоей точки зрения, вот это необыкновенная демонстрация поддержки, это вот эти объятия. Во что они, вот с точки зрения переворачивания шахматной доски, трансформируются на земле? Сколько ракет получит Украина? Сколько войск будет послано?
Войск ноль. Ракет какое-то количество вооружений и денег будет. Но не так много, как, так сказать, могло бы быть. И нет, я очень разделяю эмоции Кира Стармера и многих других европейских лидеров, и короля Карла III, который принял Зеленского. Только что Кир Стармер был в Вашингтоне и передавал Трампу приглашение от короля. Это был правильный психологический ход, поскольку Трамп любит бывать у королей, ибо не так часто ему удавалось это делать в прошлой жизни. Зеленский опередил Трампа, он появился у короля раньше. И я согласен с тем, что во всех этих построениях мы, разумеется, не должны забывать, что Российская Федерация является агрессором, а Украина объектом агрессии, не жертвой, а объектом. Это очень важно. Это самое, да? Значит, все. И поэтому моральная солидарность с Украиной очень важна, ее никто не отменял. Но фактически, а не пиар-результатом саммита в Лондоне, было признание того, что без Соединенных Штатов Америки этот вопрос не решается все равно. И, собственно, Кир Стармер этого и не скрывал, сказав, что вот наша задача – это подготовить некие предложения и доложить их Дональду Трампу. Он так сказал. Недословно, но по смыслу именно так. Представить их Вашингтон. То есть все равно все вернулось на круги свои. Никакого, так сказать, отдельной позиции Евросоюз занимать не стал. Потому что милитаризация Евросоюза, если Евросоюз решит защищать себя сам полностью и отказаться от партнерства в сфере безопасности с Соединенными Штатами, то это 150-200 миллиардов евро в год дополнительных расходов. Это ставит под сомнение концепцию европейского социального государства, которая очень важна. И я согласен с тем, что она очень важна. Вот, и что Евросоюз не может без этой концепции. Поэтому я не думаю, что Европа сегодня готова отказаться от оборонного альянса со Штатами и занять здесь позицию, перпендикулярную Вашингтону. Поэтому здесь Европа должна проплыть между Сциллой и Харибдой, между демонстрацией солидарности с Украиной и все же отсутствием конфликта с США и достижением некого консенсуса и компромисса. И как мы знаем из разных источников, Кир Стармер, собственно, и убеждал Зеленского в том, что необходимо срочно помириться с Трампом. И сам предлагал услуги своей и Макрона с тем, чтобы всемерно и всецело этому способствовать.
Но ты же сказал, что Зеленский перевернул доску.
Зеленский сделал... Нет, я этого не сказал. Он сделал это, чтобы перевернуть доску. Что у него получилось в 2022 году. Сейчас пока это не получается.
Так перевернул?
Нет. Попытался. Ну как? Инерционный ход событий он нарушил. В этом смысле шахматная доска куда-то съехала на край стола, и партия не идет, как раньше. Да? Там фигуры смешались в результате этого, но она не перевернута полностью, потому что нового сюжета принципиально не возникло. Но в понимании Владимира Александровича Зеленского он выиграл время. Если бы он согласился со всем, что предлагалось ему в овальном кабинете, то дальше инерционный ход событий стал бы необратим. Ну, то есть перемирие весной, выборы осенью. Да? Сейчас, так сказать,
возникнет... А как он выбор отложил?
А сейчас возник
Нет,
некий
я
хаос.
тоже абсолютно согласна, что своей цели он достиг. Но смотри,
Сейчас
вот у меня как.
возник некий хаос, который позволяет, так сказать, повышает вариативность этого процесса. То есть непонятно, что будет. А раз непонятно, что будет, возвращаемся к Наполеону Первому Бонапарту, Алексу Фергюсону и всеми нашими героями. Надо продолжать воевать.
Смотри, потому что сейчас что получается? Вот есть Евросоюз, который является, ты много раз говорил, что Трамп это кандидат против истеблишмента. И есть Евросоюз, который является вот сейчас такой квинтэссенцией истеблишмента. Мы еще успеем, может быть, поговорить о том, чем это может кончиться. И вот сейчас Евросоюз находится на самом деле в абсолютно идеальной ситуации. Они Зеленскому выразили поддержку. Если сейчас что-то случится с Украиной, если там путинские войска пойдут дальше, украинская оборона рухнет, то виноват будет в этом кто? Ужасный кровавый Трамп. Вот мы Трамп со всех сторон и объясняют, какой он негодяй, что он не поддерживает Украину без каких-либо кондиций, не дает ей гарантии безопасности. И получается, что Зеленский просто вот идеально сыграл в руки глубоких бюрократов, потому что сейчас они понимают, что ситуация в Украине безнадежная, и стоял вопрос, кто будет отвечать. Не дай бог, будут отвечать они. Сейчас просто гениально оказалось, что все это можно повесить на Трампа. И, соответственно, все эти бюрократы, вот ровно то, что мы видели, ты сам сказал, в Евросоюзе, не то, что не заинтересованы как-то помогать Украине, наоборот, они заинтересованы совершенно в другом. Повесить все это на Трампа, и, судя по тем нарративам, которые мы видим в Legacy Media, Зеленский им в этом грандиозно помог. То есть он, вот,
нет,
ты сказал, пытался перевернуть
это...
шахматную доску, но получилось, что он не играл, а наоборот был пешкой, которую разыграли.
Нет. Зеленский, я с этим я не согласен. Зеленский не был пешкой. Ну, тоже точно так же, как рассуждение о том, играет ли Трамп на Путина и поддерживает ли, выражает ли интересы Путина. Нет, конечно. Трамп выражает интересы Трампа. Да, в какие-то моменты они могут совпадать с интересами Путина. Так и здесь. Зеленский этим скандалом, нет, он акцентировал свою субъектность и тем, что он не является пешкой. Это для него было отдельной важной самостоятельной целью, которую он, как раз, достиг. То есть, может быть, других целей он не достиг, но этой цели он точно достиг, что он отделен, самостоятельно, что он никому не подчиняется. А раз так, почему это важно? Что договориться надо обо всем с ним. То есть не надо думать, что можно сказать, договориться с какими-то третьими лицами, и эти договоренности будут обязательны для исполнения Зеленским. Вот что. Вот это бы я вновь я это говорил вначале, но, может быть, это как-то ушло из фокуса нашего внимания. Это для Зеленского отдельно самостоятельно важно. Если вы договариваетесь об Украине, то это, наверное, нужно договариваться только со мной, Зеленским. И ни с кем другим, потому что никто другой не в состоянии обеспечить выполнение этих договоренностей, если я, Зеленский, не буду в них участвовать. И в этом смысле он свои акции повысил, безусловно, всем, что, так сказать, было сделано в минувшие дни. Что касается Евросоюза, то я не думаю, что он заинтересован в поражении Украины. Конечно, нет. Он заинтересован в поражении Российской Федерации, а не
Украины.
Нет,
поражения Украины нет. Он заинтересован в позоре Трампа.
Мертвый сраму Трамп сраму не имеет. Разногласия между Евросоюзом и Трампом не сводятся исключительно к Украине, а сводятся к тому, что у них накопились существенные противоречия, поэтому тут тоже не надо все упрощать. Даже здесь, дело в том, что в Европе тоже многие не любят Америку, и не любят ее абсолютно искренне. И надо сказать, что я бы хотел обратить внимание, что на стороне Украины здесь неожиданно выступили те силы, которые поддерживает Трамп в Европе, в пику правящему истеблишменту. Марин Ле Пен сегодня заявила, что нельзя сдавать Украину ни в коем случае, Трамп не прав. Ну и что самое удивительное, этой же точки зрения, причем активнее других, придерживается лидер партии Reform UK Найджел Фарадж. Фаворит Трампа и Маска, да, он тоже, он абсолютно горой за Украину и Зеленского в этой ситуации, да, потому что, я говорю, что, так сказать, тут все не очевидно, то есть не нужно думать, что вот есть, что прямо европеец спит и видит, как бы Трамп пришел и свернул Европе голову, это не так, то есть значительная часть европейских народов ненавидит, собственно, истеблишмент, как и в Америке, но в том, что касается отношения к Америке, и хочет ли Европа усугубить свои европейские народы, усугубить зависимость от Америки, это тоже большой вопрос. И здесь, разумеется, возникает вопрос, а как все это относится с миропорядком там, минувших десятилетий? Ответ на это у меня есть. Этого миропорядка нет уже с 1789 года, дорогие друзья, просто вам забыли об этом сообщить. И поэтому идут постоянно рассуждения о том, что нарушается миропорядок, сложившийся после Второй мировой войны, а он уже его не существует. С 9 ноября 1989 года, когда рухнула Берлинская стена, уже возник какой-то совсем другой миропорядок, только прозевали это и проспали. А действовали и по инерции, как будто вот этот Ялтинско-Потсдамский мир все еще существует. Но... Разумеется, Трамп хочет, это отдельная самостоятельная цель, независимо даже от Украины, поставить Европу на место, поскольку просвещенная Европа его никогда не любила. Здесь они полностью сходятся с Путиным. Здесь надо сказать, что стремительность падения Путина в объятия Трампа восхищает. Потому что еще совсем недавно Кремль официально заявлял, что во всех бедах человечества виноваты США. Это шло рефреном каждый день, и доминировала концепция, согласно которой США и втравили весь мир в украинскую войну, чтобы всех разорить и поссорить, а сами сидят за океаном и только жируют. Сейчас ровно обратная концепция у Кремля, ровно обратная.
Извини, у нас просто уже осталось мало времени. Я хочу добавить вот к тому, что ты говоришь, просто информацию. Одна из вещей, которая меня поразила и которая еще нигде не звучала, вот я ее сейчас впервые озвучиваю. Вот известно, что ведутся переговоры о возобновлении Северного потока. Так вот, по моим данным, Путин предложил Трампу 50% от доходов будущего Северного потока 2. Вот это действительно переворачивает шахматную доску, воспользовавшись твоей метафорой.
Ну, по сравнению с тем, что мы видели в последние недели, не переворачивает. Это укладывается в логику Трампа, пакта Трампа-Путина. Это же бизнес-логика, да, сказать. И ну, здесь просто все-таки Северный поток, он идет в Германию. И здесь уже, так сказать, без позиции Германии, поэтому вопросу никак не обойтись, несомненно. И вовсе не факт, что Трамп с этим согласится. Это было бы слишком просто даже для него. Посмотрим, что из всего этого выйдет. Но, да, теперь, значит, вместо Америки, которая во всем была виновата, теперь Европа во всем виновата. Она хочет вообще все зло от Европы. Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ, заявил, что Запад, как он за все время существования Запада, сказал он, то ли за последние 500 лет, все войны исходили и конфликты именно от Европы, а США ни при чем. Он сказал на полном серьезе. Да, то есть, при том, что откуда взялись 500 лет, Запада – это отдельный вопрос. То есть, получается, что ни Римская империя, ни Античная Греция – это все не Запад. Ну, хорошо. То есть, откуда они взялись, на самом деле, понятно. Это типичная проекция по Фрейду, потому что Кремль почему-то давно носится с теорией, что Россия существует 500 лет. Опять, почему она существует именно 500 лет? То есть, со времен Ивана Грозного она существует. Видимо, Иван Грозный – какая-то очень позитивная ролевая модель. Да? Настоящий консерватор, скрипоносец и гуманист. Хорошо. Но тоже непонятно, почему, но 500 лет, а Запад не может существовать больше России. Это не солидно, поэтому и Запад существует 500 лет. Но поражает то, насколько, вот, так сказать, как была виновата во всем Америка, Европа ни при чем. Она бедная, несчастная овечка и заложник, как Кремль говорил. Теперь ровно обратно. Европа во всем виновата, Америка. Хотя, на самом деле, да, безусловно, в отличие от Владимира Александровича Зеленского, который просто не может вызывать у Трампа положительных эмоций по всем уже обсужденным причинам, Путин очень хорошо умеет вызывать у Трампа положительные эмоции, потому что Трамп, ведь для Путина это возвращение блудного сына в объятия глобального отца, а Путин очень хорошо умеет играть роль сына, верного и преданного сына, причем не лицемерно, а на самом деле. Так было с Анатолием Александровичем Собчаком, где он сделал стремительную карьеру, да, от помощника до первого заместителя в кратчайшие сроки. Так было с Борисом Николаевичем Ельциным, еще более стремительная карьера. От заместителя управляющего делами президента до президента за 4 года, да, нехило. И не предал ни Собчака, ни Ельцина и после их ухода. Абсолютно. Поэтому, когда Трамп говорит, что Путин меня не кинет, он прав. Психологически он прав. Путин Трампа не кинет, потому что он верный и преданный сын. Он очень умеет это делать, умеет делать правильное выражение лица, говорить правильные слова, а самое главное – уважать отца на самом деле. Но вместе с тем, мне это тоже понятно, что Путин же не может полагаться на договоренности с Трампом в долгосрочном плане. Потому что сегодня ЦК КПК, источник нашей живительной мудрости, через газету «Синьхуа» распространила важнейший программный текст, в котором говорится с намеком на Трампа. Теперь мы видим, к чему приводит сменяемость власти, грубо говоря, говорится как ОПК. Вот к такому хаосу и бардаку, как сейчас творится в Америке, и который сеет Америка по всему миру. У нас в Китае нет сменяемости власти. Вот поэтому все хорошо, стабильно, и мы совершенно предсказуемы. Поскольку в Америке все равно возможно сохранить сменяемость власти, то, значит, придет какой-нибудь следующий президент и может обязательства перед Путиным и нарушить. Поэтому Путин не будет делать ставку исключительно на, так сказать, альянс отец-сын и возвращение блудного сына. Он, безусловно, будет восстанавливать отношения с Европой, отдельно их культивировать, отдельно с Китаем, как я теперь понимаю, и будет в этом треугольнике танцевать, оставаясь в полном одиночестве, не примыкая ни к одному из этих центров силы и, по возможности, играя на противоречиях между ними.
Смотри, у нас осталось 3 минуты. Во-первых, я забыла сказать про выход своей книги «Сотворение Бога» об истории иудейского монотеизма. Так что вот, наверное, поставим, где можно купить в описании этого видео. Это из-за переполоха, который у нас случилось. Во-вторых, у меня еще 2 важнейших вопроса. Не знаю, хватит ли на второй. Но первый вот он какой. Буквально полчаса назад президент Украины Владимир Зеленский, пока мы с тобой разговаривали, заявил, что он настроен на сотрудничество с администрацией Трампа, что никто не хочет бесконечной войны, никто не хочет больше мира, чем украинцы. Моя команда, я готова работать по сильным руководствам президента Трампа, чтобы добыться прочного мира. И извинился, но секундочку, да, вот жаль, что так получилось, пришло время все исправить. Мы хотели бы, чтобы дальнейшее сотрудничество и общение были конструктивными. Вот как ты продемонстрируешь...
Ну, не продемонстрируешь, да. А прокомментируешь. Текст абсолютно грамотный, так и надо говорить. Это никак не влияет на все, что я сказал до сих пор, потому что одно дело текст, другое дело фундаментальное основание, фундамент того, что происходит. Фундаментальные мотивы, они именно таковы, как я сказал. Я от этого текста...
Ну, абсолютно, текст, я согласна.
Текст грамотный, так именно так и надо себя вести в этой ситуации. Жалко, только в конце нужно было все-таки выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию по литературе и по медицине. Это сделало бы этот текст вдвойне убедительным.
А второй мой важный вопрос заключается в том, что тебе не кажется, что появление этого текста, и в том числе реакция Европы, они связаны с тем, что реакция Европы, особенно Евросоюз, реально испугались, что вот когда Трамп стал говорить, что он сейчас выйдет из НАТО, насколько я знаю, опять же, это моя информация, может быть, она не точная, что вот реально в Брюсселе царила паника, что чиновники забегали, и что у них в какой-то момент представилась страшная история, что та война, которая начиналась против Украины, России, вдруг может привести к реальному развалу Евросоюза и демонстрацию его несостоятельности. И, например, тому, что, скажем, Германия скажет, ну, ребята, у вас тут заправляют всем вот сейчас в качестве министра внутренних дел Кая Каллас, которая хочет, чтобы мы за нее делали Россию маленькой. А мы, Германия, не хотим воевать с Россией, мы газ от нее хотим получать. Вот зачем нам такое обременение? Мы думали, это будет наша вотчина. А теперь получается, что как вон в Евросоюзе всем руководят люди, которые...
Нет, ну, да, они ничем уж
так... Мы думали, наши клиенты, а они нас будут вертеть.
Нет, ну, никакая Каллас сейчас не руководит Евросоюзом и Германией. Германия руководит Евросоюзом на сегодняшний день. Трамп хотел бы это изменить и создать в Евросоюзе, фрагментировать его тоже, работать только с отдельными государствами в Евросоюзе, создать альтернативный центр силы. Здесь, кстати, вот премьер-министр Италии Джорджа Мелони очень важна, как один из будущих лидеров этого фрагментированного Евросоюза. Но я не знаю, что там, кто там мог в Брюсселе забегать в панике, потому что все, что происходящее, предсказуемо абсолютно. Трамп не выйдет из НАТО, на мой взгляд, но он будет всячески давить на то, чтобы Европа увеличивала военные расходы до 5% ВВП, что точно невозможно. На 3,5% возможно сойдутся. Но это колоссальный рост бремени расходов Европы и большая проблема, да, для Евросоюза. И с этой проблемой Евросоюзу придется как-то иметь дело. Но в ней нет ничего неожиданного, поэтому я не думаю, что кто-то в этот момент вскакивает, начинает рвать на себе волосы и куда-то бегать. Это было ясно как минимум с момента избрания Трампа президентом, то есть с 6 ноября 2024 года.
Ну, слушай, вот Трамп сегодня будет выступать, но мы уже не успеваем это обсудить. Стас, огромное тебе спасибо. Напоминаю, спасибо. Что вот все сейчас вот Зеленский заявил, что сожалеет о ссоре в Белом доме, заявил, предложил прекращение огня в воздухе и на море и обмен пленными, сказал, что это первый этап на пути к миру.
Это в чистом виде, это концепция Макрона, прекращение огня на море, в воздухе и обмен пленными, это совместная концепция Макрона и Стармера, и, значит, Зеленский ее поддержал, ну что ж, очень хорошо, я полностью за, это прекрасно.
И выразил сожаление с тем, что встреча в Белом доме прошла не так, как предполагалось. Жаль, что так получилось. Пришло время все исправить.
Я,
Стас, вас, еще раз огромное спасибо.
С этим формальным заявлением я согласен на 146%, да.
А еще раз, слушай, а Наполеон извинялся?
Ну, пацаны не извиняются, как известно, из сериала «Слово пацана». Путин тоже страшно не любит извиняться. А Кадыров такого научил нас, как это делать. Но то, что Зеленский это сделал, говорит о том, что вариантов просто не было. Так сказать, не сформировать какой-то альтернативный Вашингтону центр решения вопросов не получилось. Что было ясно, собственно, с момента саммита в Лондоне и соответствующих итоговых заявлений Кира Стармера.
Юлия Латынина, Стас Белковский, дежурный по эпохе. Стас, огромное тебе спасибо. Не будешь рекламировать?
Большое, да нет, сейчас терять время, я все уже сказал. Спасибо огромное и до скорого. Ура.
Да, и тогда напоминаю, что подписывайтесь на канал Станислава Белковского. Извините за помехи в начале. И делитесь ссылками, ставьте лайки, приходите к нам завтра. И не забывайте, конечно, вот Даша сейчас поставит в объяву книжку «Сотворение Бога». Я ей в достаточной степени горжусь, скажем так.